Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной в студии Виктория Макарычева.
Добрый день. У нас в гостях Александр Дмитриев, эксперт по цифровизации и бизнес-трансформации, опытный топ-менеджер и частный инвестор, руководитель по цифровизации направления переработка в НК «Роснефть». Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вы, наверное, видите цифровизацию с разных сторон, и как инвестор, и как человек, работающий в крупной, сложной компании. А что такое цифровизация?
Андрей, спасибо за вопрос. Вы знаете, коллеги, действительно, 15 лет работаю в нефтегазовом бизнесе Российской Федерации в разных компаниях. Сегодня выступаю как частное лицо, потому что по соображениям официальности не могу рассказывать детали того, что мы делаем в компании «Роснефть», но буду рад ответить в общем на этот вопрос и в целом про свой опыт и про то, что происходит в мировых компаниях. Ничего не изменилось, на самом деле, вот честно вам скажу, как у компании были бизнес-задачи по оптимизации денежного потока, по сокращению затрат, по контролю рисков безопасности и в целом по правильным системам, эффективным системам принятия решений, так оно и осталось. В конечном счете цифровизация сегодня – это тот набор инструментов, тот набор бизнес-процессов, которые помогают бизнесу, в первую очередь помогают бизнесу эти задачи решать. Причем в крупных компаниях вы понимаете, что процессы сложнее, процессы дольше, объем гораздо больше. Очень большой упор делается на те данные, которыми мы управляем в целом и как нефтеперерабатывающее общество, и как телекоммуникационные компании. Поэтому цифровизация, она существует в целях ускорения процессов, в целях добавления определенной гибкости в эти процессы и поиска новых решений.
А где проходит водораздел между, допустим, типовым IT, да, тем старым, добрым, который мы уже знаем давно, и вот цифровизацией?
Вы знаете, я для себя считаю так, что вот в моем представлении есть то, что мы называем базовая автоматизация и базовая IT. Это то, с чем все вы знакомы. Это системы простой автоматизации, метрологии, приборы учета, это системы сбора информации, хранения базы данных, это всем известная система SAP там, или аналоги 1С, Галактика. Это то, что уже по большому счету существует, работает достаточно эффективно и в мире, и у нас, и решает какие-то вот простые задачи. Если мы говорим, что мы занимаемся внедрением инновационных решений, если мы хотим перейти в другой уровень равновесия и получить больше для компании результат, выраженный там, опять же, в добавленной EBITDA или там, в сокращении рисков, то мы уходим в область тех решений, тех технологий, которые не описываются этим стандартными решениями. И вот здесь происходит водораздел между базовой автоматизацией и инновационной цифровизацией, так еще ее называют, которая в себя включает решения и по искусственному интеллекту, и по интернету вещей, и по предиктивной аналитике, и так далее.
Если говорить о таких крупных компаниях, вертикально интегрированных, со сложными процессами, то как можно ли централизовать, да, управление цифровыми решениями, продуктами? И как можно сделать?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки нет. Крупные компании, такие как и BP, и Shell, Exxon, и китайские крупные компании, PetroChina и так далее, наша компания, конечно, это огромный мир, это огромное государство в государстве, и нужно понимать, что направление деятельности блоков и бизнес-процессы, будь это заправки, будь это добыча или нефтепереработка, или какие-то корпоративные сервисы, или трейдинг, это, конечно, принципиально разные там цели, принципиально разные подходы, принципиально разные условия для работы. И, конечно, цифровизация, как набор инструментариев, она тоже будет разной. Поэтому сделать единый центр по управлению цифровизацией, может быть, не совсем логично в этой ситуации. Иметь общий департамент IT, как это сделано в большинстве компаний, который отвечает за методологию, за стратегию.
Корп-архитектура.
Да, корп-архитектура, конечно, нужно. И, собственно, так все компании устроены и на Западе, и у нас. Но, опять же, возвращаясь к цифровизации бизнес-блоков, это разные направления и разные задачи.
И если говорить все-таки вот о базовой автоматизации, да, и об IT-директоре, либо о директоре по цифровизации, какова роль директора по цифровизации и чем он отличается от директора по информатизации, собственно?
Вы знаете, вот вспоминая фразу Генри Форда, который однажды сказал: «Если ты думаешь, что ты прав, ты прав. Если ты думаешь, что ты не прав, ты тоже прав». Каждый в каждом бизнесе выбирает решение для себя. Он может оставить только специалиста на уровне CIO, Chief Information Officer. Это может быть Chief Digital Officer. Сейчас на Западе принято там чаще говорить про Chief Data Officer. Если мы говорим про компании на уровне там телекома или банков, то, конечно, эти компании, они уже больше IT-шные компании, и ключевое в их работе – это данные. Это данные, которыми они управляют, которые они собирают, которые они монетизируют. И в этом контексте, конечно, Chief Data Officer предпочтительнее, и фокус на данные, на нормализацию данных, контроль этих данных, управление ими. И те или иные алгоритмы, особенно искусственный интеллект, который позволяет эти данные правильно трансформировать в стоимость для компании. Это вот одна категория бизнеса. Для бизнесов, которые касаются больше FMCG или направления там, B2C, компании. Здесь, конечно, возможно, и Chief Information Officer будет достаточно, понимая, что торговые компании в основном зарабатывают на простых операциях в большом количестве, будь это Ашан или какие-то другие компании. Вот. И для них внедрение сложных информационных систем не так обязательно и не так критично в плане там, поддержания процессов и его углубления там, внутрь. А вот что касается крупных компаний нефтегазовых, то функция CDO имеет место быть, она существует и по блокам, и по компании. И в основном объясняется тем, что вот эти технологии, которыми, базовые технологии, которыми управляет компания, будь то НПЗ в плане переработки или добыча, это непростые технологии сами по себе. Непростые как в части риска промышленной безопасности, так и в части сложности управления. Там классический завод, 3-4 тысячи человек и 500-900 гектар, от 5 до 15 миллионов тонн переработки. Конечно, внедрение систем внутри цифровых должно быть в соответствии и с нормами безопасности, и с задачами по выполнению ключевых показателей эффективности, и с мышлением людей, и с культурой на производстве, и в корпоративном центре. То есть это уже сложная, многофункциональная, кросс-бизнесовая история. И для таких тематик точечных, конечно, нужен Chief Digital Officer, который будет их правильно встраивать, интегрировать. Отсюда ключевое слово и ключевая задача по интеграции этих решений в операционную деятельность предприятий.
Если говорить о технологиях поколения Digital, да, которые сейчас на слуху, да, и которые все обсуждают, то одной из их особенностей является то, что они очень быстро развиваются и меняются. Да? Многие технологии уже там выпущены, там, третье поколение, да, а опыта большого там, приложения пока нет, да, успешного. И вопрос здесь следующий. Понятно, что, наверное, в этом смысле, по сравнению с классическим IT, подход к реализации, к внедрению этих технологий должен быть другим. Да? Многие говорят об Agile, да, например, что давайте мы поставим лабораторию, будем в лаборатории пробовать, да, потому что ну, пока мы не можем, у нас нет best practice, да, нет на что опереться, да, и нам надо просто пробовать, и может быть потом получится. Да, в отличие от там, классических технологий, да, вы внедряете SAP, вы там, берете waterfall, да, ну даже SAP уже сейчас теперь придумал новую технологию, новую методологию внедрения Activate. Да, они говорят тоже, давайте вы будете внедрять стандартное решение и закрывать гэпы. Да, вот. Есть ощущение, что мир цифровизации и мир, значит, информатизации, он немного разный именно с точки зрения подходов к реализации решений.
Я думаю, вы и правы, и не правы одновременно. Что я делаю обычно в своей практике за последние 15 лет? Я использую оба подхода. Совершенно понятно, что нужны бизнес-задачи, нужны бизнес-цели. Ни то, ни другое не работает без постановки конкретики для меня и для команды. Второе, нужен какой-то скаутинг и бенчмаркинг. В любом случае, что бы я ни делал дальше, я должен понимать, а кто лучше в этом направлении. Есть ли готовое решение, как, скажем, SAP или система усовершенствованного управления, там известные компании, такие как Honeywell, Ikagawa, Emerson. Их не так много, этих решений и компаний, но они есть. Или нет этого решения? И мы уходим в ту зону, где мы должны идти больше в сторону прототипирования и апробирования. Поэтому, когда мы проходим вот эту вот итерацию бенчмаркинга, сравнение себя с конкурентами, сравнение себя с рынком, с максимальными технологическими возможностями, мы понимаем, что у нас есть, чего у нас не хватает. Дальше мы идем в поиск решений, это как одна из частей данного процесса, и приходим к результату. Либо мы используем существующий инструмент, либо мы действительно используем стартапы, какие-то там разработки, и занимаемся их апробацией и последующим пилотированием.
Хотелось бы перейти уже к конкретным технологиям. Да? Есть стек технологий, которые относятся обычно к цифровому поколению технологий. Это облачные вычисления, это искусственный интеллект, да, или машинное обучение, это
цифровые двойники,
интернет вещей и прочее. Вот хотелось бы услышать, что из этих технологий вы уже пробовали, ну, в разные роли, да, внедрять или развивать, какие есть, значит, интересные истории про это. Вот. Расскажите что-нибудь.
Расскажу. Не буду сейчас рассказывать, еще раз повторю, детали про компанию «Ингаруснефть» по соображениям официальности. Скажу из своего опыта, из того, что делают мировые компании. Значит, ну вот по себе. 2013 год для меня был уникальным годом, когда мы внедрили, тогда еще была ТНК-БП компания, мы внедрили в Рязанском нефтеперерабатывающем заводе систему, которая позволяла операторам проходить обучение, управление установкой, это была установка АВТ-4, первичной переработки нефти, в системе виртуальной реальности. Было сделано лазерное сканирование установки, полная фотореалистичная модель, она была подключена к системам РСУ и сбора данных. Оператор одевал очки виртуальной реальности и оказывался в виртуальном пространстве. Дальше возникали юзкейсы, когда загорелся насос, сломался теплообменник, оператору нужно было в некий период времени с некой последовательностью набор операций сделать.
Тоже возможно было в 2013 году?
Мы это сделали в 2013 году, и это работало. Например, вот недавно компания BP закончила на заводе в Австралии, сделали систему мониторинга персонала, которой сейчас все занимаются и в России, и в мире. Они сделали на примере специальных устройств в касках. Люди одевают каски, ходят по заводу, причем люди как свой персонал, так и подрядчик. А местонахождение, трекинг, нахождение в опасных зонах – все это они фиксируют. Я знаю, что сейчас многие делают это с использованием новых технологий, там Bluetooth, LoRaWAN, которые позволяют это сделать с помощью стикеров, которые клеятся и на одежду, и на каску, и на очки. Можно фиксировать сразу ношение СИЗОВ на человеке, когда все четыре метки перемещаются в пространстве одновременно. Вот. Также можно фиксировать нахождение там, в тех или иных зонах своих людей. Очень важно для бизнеса, крупного промышленного, конечно, это фиксировать, каким образом человек перемещается с точки зрения обходов. Когда у вас сложное предприятие, атомная станция, нефтеперерабатывающий завод, у вас операторы ежедневно, там, несколько раз в день проходят так называемые обходы по установкам, фиксировательные отклонения. И вот ходят они или не ходят, как качественно они ходят, от этого зависит безопасность работы предприятия.
Это и контроль операционный, да, того, что происходит, и при этом, я, наверное, это можно все в конце концов анализировать.
Абсолютно верно.
И делать какие-то выводы.
Да. Следующий шаг, конечно, к которому не все подошли, но этим точно занимаются и у нас, и в мире, это как раз сбор всей информации с обходов, с приборов учета, с работ аналитических систем в некое так называемое data lake, в некую большую базу данных, с последующим разбором ее особыми алгоритмами.
Александр, мы с вами говорили о примерах применения цифровых технологий сегодня на предприятиях, в первую очередь, нефтегазового комплекса. Вот, и хотелось бы услышать еще немножко кейсов. Да, и если есть что еще рассказать, какой-то интересный пример, мы бы были очень заинтересованы послушать, и наши телезрители.
Вы знаете, Андрей, ну кейсов действительно много. Кейсов много, я обо всех говорить не буду. Вот. Но вот из таких ярких, которые еще можно назвать, потому что я уже рассказывал, это может быть то, что сейчас называется в мире предиктивной аналитикой. Когда вы берете какое-то оборудование, скажем, насосно-компрессорное оборудование, обвешиваете его датчиками, специальные датчики, которые снимают вибродиагностику, показатели его работы, там, включая электропотребление, и специальный машинный алгоритм, небольшой искусственный интеллект, разбирает статистику в первую очередь, как работала машина, как она работала там предыдущие полгода, год, от чего зависели там ее показатели. И она позволяет в динамике, в онлайне, значит, оценивать риск выхода из строя. И исходя из того, какая ситуация развивается по этому оборудованию сейчас, сказать, что там через 2 месяца, там, через месяц, а может быть уже завтра, есть риск там либо поломки, либо выхода из строя. Такие системы есть. Там один из примеров – это компания GE, которая их в мире ставит, которые очень распространены на нефтеперерабатывающих и нефтегазовых компаниях. Вот. Мы можем говорить про системы искусственного интеллекта, системы, которые помогают управлять объектами, управлять установками. Опять же, в мире не так много, но есть там 3-5-7 вендоров, которые их разрабатывают. Как правило, это системы, технологии 20-летней давности. Не нужно питать иллюзии, что то, что называется сейчас искусственным интеллектом, это новая разработка, это какой-то хайп, вот сейчас вот он ставится. Ничего подобного. На самом деле автоматизация и управление объектами было и раньше. Вспомните первый завод Toyota, вспомните там, как управлялись заводы той же компании BP раньше. Да, есть некая эволюция этих систем, когда все меньшее количество операций делает оператор, и все большее количество поддержания режима, управления там, регуляторами, температурами осуществляет компьютер. Но принципиально мы говорим про использование уже существующих технологий. Сейчас выходят новые технологии, основанные на нейронных сетях для того же искусственного интеллекта, которые просто позволяют более точно использовать статистику и выбирать более правильные взаимосвязи для того, чтобы определить более там, эффективное целевое применение тех или иных решений.
А вот если говорить о предиктивной аналитике, есть ли проблема с тем, что оборудование, на котором вы собираете статистику, оно там немного меняется? Вы его отремонтировали, например, ну, поменялся, не знаю, один золотник. А может ли в связи с этим там, статистика там, ну, сбиться? Да? И если может, ну, насколько быстро она, там, ну, как это говорят американцы, catch up, да? То есть возвращается к, ну, система возвращается к ситуации, когда она снова может прогнозировать?
Может. И в разных системах по-разному. Где-то до полугода, где-то один месяц. А изменение условий работы, конечно, влечет изменение статистики и изменение обработки этой статистики. А машина продолжает работать и анализировать ситуацию. Но нужно понимать, что такой критерий, как там, коэффициент грубой ошибки или вероятность того, что машина там, даст неправильное значение, она, конечно, имеет место быть. Она обычно составляет менее там, 3-5%. Вот, и либо мы подходим к одному краю, когда она близка к нулю, это ошибка, либо там, к верхнему краю, там, до 3-5%. Но все равно она есть. Поэтому, конечно, изменение условий и обновление статистики, оно удлиняет процесс обучения.
Александр, вы еще являетесь частным инвестором. И если говорить об инвестировании в сегодняшние, да, технологии, в текущие тренды, расскажите, пожалуйста, куда сейчас идет тренд, да, куда нужно инвестировать и можно инвестировать, и насколько это вообще эффективно?
Ну, вы знаете, действительно являюсь скорее там, частным инвестором, там никакой коммерческой деятельности за этим нет. Вот, в свое время заканчивал Executive MBA Сколково, и последний модуль был одним из самых интересных. Он проходил в Силиконовой долине, он проходил в Пало-Альто. Всей группе понравились, конечно, те возможности, которые есть там. И, в частности, мы посещали компанию Google, мы посещали компанию Cisco и общались вот точно так же с руководителями направлений. И вы знаете, тогда, это был 2017 год, компания Cisco мне сказала, что, и компания Google, что 99% покупок, которые они сделали как компании, касалось направления искусственный интеллект. Они скупали стартапы там, количеством 10-15 штук в год для того, чтобы интегрировать их в свои сервисы. От компьютерного зрения, там, заканчивая там, разбором языка, ну и так далее. Там, в принципе, вы это все сейчас видите в системах. Может ли частный инвестор найти такой стартап и вложить в него деньги и заработать там, несколько иксов, чтобы потом какая-то компания типа Google выкупила стартап у нее? Скорее нет. Вы знаете, я попробовал вложиться в стартапы, связанные с VR-направлением. К сожалению, не могу сказать, что успешно. Вот. Но могу порекомендовать использование международных и российских фондов. Все-таки нужно давать себе отчет, что там, мы не специалисты во всех областях. Это, во-первых, поэтому есть и должна быть команда экспертов, кто работает с вашей стороны. Второе, вкладываясь в один проект, вы рискуете очень многим. Поэтому вам нужна, конечно, корзина, портфель проектов, там, 5, 10, 15 штук, которые можете раскидать, да хотя бы там, по 1000 рублей, там, по 100 долларов. И тогда уровень вашего риска принципиально снижается по отношению к потенциальной доходности. Поэтому я рекомендую использовать профессиональные технологические фонды, там, будь то Sequoia Capital в Америке там, или российские фонды, не называю сейчас в контексте рекламы, которые наверняка это сделают там, максимально эффективно. А для себя я определился, что направление искусственного интеллекта, направление интернета вещей, сейчас очень много компаний выходит в этих направлениях, причем, как правило, это делают компании, которые вы все знаете, от Samsung, Apple и так далее, вы спокойно можете купить сейчас их акции на любой бирже, там, от азиатской до европейской. Поэтому вопрос то, во что вы верите, и срока, на который вы готовы по отношению к инвестициям. Скажу сразу, что такие варианты срабатывают на горизонте 3-5 лет. То есть вложить деньги и ждать выхлоп через там, полгода-год, я бы не рекомендовал.
Если говорить об искусственном интеллекте, есть еще один вопрос, который вот много, мне кажется, обсуждается сейчас, в том числе на уровне государств, правительства, разных межправительственных комиссий. Это речь идет о, собственно, праве в области там, искусственного интеллекта, роботов, да, еще там рядом, наверное, они стоят. А в том смысле, что сейчас, ну, понятно, что искусственный интеллект может принимать решения, и часто во многих областях лучше, чем человек. Да, вот. Но при этом история соответствует искусственного интеллекта за принятое решение, да, она там немного сложновато, да, потому что пока еще не выработан SLA в этой области, да, пока не до конца понятно, значит, что будет, если там машина, управляемая искусственным интеллектом, начнет давить людей, вот, массово и так далее. Вот как вы видите вот эту ситуацию, да, то есть технологии обгоняют право очень быстро или все-таки там есть какой-то баланс?
Вы знаете, очень сложный вопрос. Вы правы, что трансформация и цифровизация идет быстрее, чем там, области права, экономики, поведения человека. И наверняка этот разрыв он будет увеличиваться. Но сказать однозначно сегодня, а как это будет завтра там, или через год, и как мы вот, как общество вырулим из этой ситуации, я не знаю. Я знаю, что в мире существуют отдельные агломерации, там, будь то в Швейцарии, или там, в Силиконовой долине, или там, в Гонконге, где государство балансирует и старается максимально разрешить доступ к технологии и возможность их использования вот, в каком-то, локальном правовом сегменте. Это имеет место быть. Может быть, после этих апробаций и каких-то решений внутри этих агломераций, потом будет некое распространение, тираж уже там по миру или там по странам. Но пока, конечно, это достаточно опасная история.
Как вы видите, сейчас меняются ли требования к персоналу на том же производстве, например, и в той же отрасли? Может быть, появляются какие-то новые компетенции, которые необходимо развивать? И как происходит вот интеграция старших поколений, более молодых, да, кадров, которые есть сейчас?
Да, я добавил бы, да, угу. Что вот есть же классический треугольник, там технологии, значит, люди и процессы. И когда мы говорим о цифровизации, мы говорим, что цифровизация, она там меняет бизнес-модель, То есть технологии меняют процессы, да? А люди, они вот в этой картине где?
Люди в вашем треугольнике, конечно, находятся сверху, а там для меня и для всех они находятся внутри этого самого ключевого треугольника бизнес-менеджмента, как основа достижения всего. Есть такое другое выражение, что вы получаете не то, на что рассчитываете, а то, что вы контролируете. Поэтому вот очень важно понимать, что в этом треугольнике есть еще процессы, как вы сказали правильно, инструменты. Поэтому вопрос людей – он в какой-то степени вторичен, в том плане, что если вы выстраиваете правильные задачи, правильные процессы, то люди начинают двигаться в рамках этих процессов к назначенной цели. Конечно, требования меняются, конечно, компетенции нужны другие. И я вот уже понимаю по себе и по своей команде, и там, по своему опыту, очень сложно сейчас найти человека, который умеет заниматься там, цифровым моделированием, который умеет или знает, что такое там, онлайн-оптимизация, который понимает в системах искусственного интеллекта, а самое главное, имеет опыт их настройки внедрения. Таких людей, конечно, мало. И самое тяжелое в этой истории, что процесс обучения специалистов его практически нет. По крайней мере, там...
Вузы их не выпускают.
Вузы их сейчас не выпускают, да. И многие компании на Западе и в России конкурируют за тех же самых людей. Люди перемещаются между компаниями. Сегодня в одной, завтра в другой. Что важно? Важно, еще раз говорю, это процесс, который позволяет опыт этого человека вирусным образом подхватить внутрь компетенции самой компании и его тиражировать на другого человека, на отдельную команду. Поэтому, слава богу, люди есть. И, слава богу, мы понимаем узость этой ситуации и делаем все возможное с точки зрения управления процессами, чтобы ее мониторить и контролировать.
Какими качествами должен сейчас обладать, да, ну, там, вот, молодой специалист, который приходит на производство, приходит в IT, для того, чтобы вы поняли, что да, вот такой человек нам нужен, вот такого человека мы быстро, например, обучим, да, или, например, он быстро там, подхватит наши все инициативы. Есть ли вот сейчас, можно ли там три основных?
Ну, тут, наверное, еще важный момент еще с мотивацией, да, связан. То есть мне кажется, что вот есть такая проблема, о которой многие говорят как-то нечетко довольно, да, но просто у разных поколений еще разные мотивации сейчас, да, и вот как бы есть ли проблемы с мотивацией и какие-то другие подходы к мотивации там, нового поколения, да, там, не знаю, геймификация или что-то еще.
Вы знаете, конечно, человеку нужно иметь определенную гибкость ума и открытость мышления. Это важно. Если мы говорим про цифровизацию, новые технологии, про их использование, то он должен, конечно, постоянно, непрерывно мониторить, а что есть вокруг, а где быстрее, лучше, там, безопаснее, точнее. И как-то это впитывать в себя, в первую очередь, как источник информации и принятия решений. Такие люди есть. И, на самом деле, сейчас уже даже в России очень многие институты стараются программу сделать модульную, с открытым мышлением, с использованием западных инструментариев обучения. Поэтому вот этот базис должен быть обязательно. А, конечно, техническая подготовка, будь то работа с компьютером или работа с какими-то специальными системами, там, от SAP заканчивая сложными системами, там, 3D-моделирование, проектирование, тоже желательно. И, опять же, по профилю они тоже есть, эти люди, эти эксперты. Вот. А что еще более важно, вот, казалось бы, там, технологии, цифровизация, нужно точное знание там, кнопочек, инструментов. Нет, самое важное – это коммуникации. Кто бы что ни говорил, в любом случае вы работаете в большой компании, у вас много дочерних обществ, или у вас маленькая компания, у вас много клиентов. Бизнес – это коммуникация, результат – это коммуникация. Поэтому человек должен быть коммуникабельным, должен быть открытым, должен быть позитивным. Тогда и как бы общая инфраструктура, и другие люди тянутся к нему и там вместе решают ту или иную задачу.
Александр, это очень хорошее окончание нашей передачи. Спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо.
Дорогие телезрители, в эфире была передача «Первая цифровая». У нас в гостях был Александр Дмитриев. Также в студии была Виктория Макарычева и я, Андрей Трещук. До новых встреч.